Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в программе «Своя правда» будем говорить о взаимодействии митингующих и властей. Есть разные поводы. Мы вообще планировали обсуждать создание временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым создать такой формируемый народный совет и туда пригласить митингующих. Ну вот до этого, сегодня утром, об этом много говорили, но только что вы слышали, в Белоруссии оппозиция создает координационный совет, и власть довольно четко реагирует на это. Лукашенко говорит, что оппозиция создает координационный совет, чтобы убаюкать власти, силовые структуры, что там бывшие обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты, что у нас достаточно мер, говорит Лукашенко, чтобы остудить некоторые горячие головы. Это разные подходы к тому, как можно контактировать власти и тем, кто пытается эту власть раскачивать. Мы будем говорить о том, а как это вообще может работать. Если может работать в принципе. Голосование будет во второй части этой программы. Традиционно через телеграм-канал мы будем это делать. Мы будем следить за тем, что происходит на белорусском направлении. На хабаровском, как вы понимаете, новостей ждать не приходится в ближайшее время. Там уже поздно. А вот в Белоруссии, судя по всему, новостей будет много. МВД Беларуси, это срочные сообщения, которые прямо сейчас появляются. МВД Беларуси разделяет ответственность за негатив, испытанный жителями в последнее время. Бывшего претендента на пост главы Белоруссии Цепкала не пустили в Киеве на борт самолета в Варшаву. Глава МИД Беларуси и посол России обсудили ситуацию в республике после выборов президента. Но еще раз напомню, все это на фоне заявлений Лукашенко, которые прозвучали буквально сразу после того, как штаб одного из кандидатов на прошедших в Белоруссии выборах, штаб Бабарико, заявил о том, что создается координационный совет оппозиции. Лукашенко говорит, что этот координационный совет создается, чтобы убаюкать власти силовые структуры. Очень многие говорят что-то подобное, к примеру, и по поводу инициативы Дегтярева в Хабаровске. Создание подобного рода народного совета – это попытка кого-то убаюкать. То ли власть протестующих, то ли протестующие власть таким образом будут убаюкивать. Олег Шейн, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он с нами на прямой связи. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну ведь вы неоднократно сталкивались с непониманием между властью и теми, кто пытается протестовать.
Ну, вот те общественные советы, про которые сейчас мы говорим, они, безусловно, ведь не о протесте. Потому что ключевое требование, которое ставят люди в Хабаровском крае, оно касается не компетенции непосредственно хабаровской власти. Значит, оно касается требований по фургалу, требований по перемещению фургала из Москвы в Хабаровск по публичному процессу и, в принципе, наверное, даже по закрытию этого уголовного дела. Это не предмет компетенции Дегтярева и Хабаровского правительства. Да, Хабаровское правительство может сформировать общественное совет другого.
Секунду, подождите. Стоп. Люди приходят к Дегтяреву. Дегтярев – это власть. Дегтярев говорит, мне важно понять желание жителей края, которые выбирали фургала. Он говорит, я понимаю, что это про фургала. И все равно нет смысла.
Нет, смысл есть, потому что все равно жизнь на месте не стоит, и есть много текущих ситуативных вызовов, связанных там со ставками платы за капитальный ремонт, например, налога на имущество, школьными обедами. То есть это когда вот человек дышит, он не может перестать дышать. То же самое и система управления, и общественные вопросы. Они все равно существуют. И хабаровское правительство обязано держать коммуникацию с людьми и создавать функциональные общественные советы. Как общего характера, так и при министерствах ведомства.
Ладно, давайте тогда по-другому. Ну хорошо, да? Тогда вот что должен делать Дегтярев, когда рядом с ним происходит то, что происходит?
Он должен работать. Он, в принципе, должен выполнять ту задачу, которая перед ним стоит, как перед губернатором. это вопрос по налоговой базе и по взаимоотношениям между областными правительствами и муниципалами. Там наверняка есть что сказать, посмотреть. Это вопрос о программе капремонта. Пожалуйста, это тоже компетенция.
Но они же не требуют, там люди, которые... Помощь. Да, люди, которые к нему приходят, они не требуют отвечать на эти вопросы.
Они приходят не к нему. Они приходят в центр своего родного города. И, конечно, фактически они все прекрасно понимают, что эти вещи, связанные с уголовным делом, они не в компетенции Дегтярева.
Хорошо. Если бы это было в компетенции Дегтярева... Сейчас мы будем потихоньку переходить к Лукашенко.
Давайте.
Если бы это было в компетенции Дегтярева, люди приходят и говорят, что им не нравится Дегтярев, к примеру, и они хотят, чтобы был опять Фургал. По сути, там кто-то наверняка так ведь и говорит. Что делать Дегтяреву?
Дегтярев может подать в отставку, но при этом... Фургал не будет назначен, потому что это вопрос не в компетенции Дегтярева. То есть это будет переход хода на кого-то еще, там, на третье лицо. Больше того, очевидно, что отставка Дегтярева может быть связана только со случаями каких-то управленческих претензий к самому Дегтяреву. Пока что люди говорят примерно следующее. Мы избирали губернатора, мы избирали наше заксобрание. То, что вы сделали, это рейдерская атака, связанная с какими-то мутными коммерческими интересами каких-то странных людей, борющихся за наши заводы, и вы жертвуете им общественным своим
и в этих условиях разговор между и разговор между ними и губернатором в рамках какого-то там народного совета, он бессмысленный.
Конечно, абсолютно. Вот в этом контексте бессмысленный. Но повторю еще раз, как человек дышит, так любая власть должна решать кучу текущих вещей. И решение этих задач, оно возможно, только если есть нормальный разговор между властью и обществом. Через депутатский корпус
не будет разговаривать о нем. Тут тогда народные советы ни при чем.
Нет, вот применительно к делу Фургала, очевидно, нет. Максимум, что сможет сделать Дегтярев, это подписать совместное воззвание с этими народными советами в адрес Федерального следственного комитета, там, Бастрыкина и так далее.
Ну, к примеру.
Об изменении меры пресечения. Это единственное, что он может сделать. Ничего другого больше не находится в его зоне влияния.
Ну, подождите, у него так или иначе все равно есть какой-то более тесный контакт с Кремлем, чем, к примеру, у тех, кто 30 какой-то день уже выходит на улицу. Следовательно, они могут договориться о чем-то большем с точки зрения того, чтобы их информация доходила до Москвы. Или Дегтярев – это тоже неэффективный канал информации?
Ну, это, безусловно, канал информации. Безусловно, он может эту информацию доводить. Вряд ли у него есть серьезный выход на силовые ведомства. Тем более это вопрос политики. Но с администрацией президента, с управлением по внутренней политике администрации президента, безусловно, он находится на прямом контакте. Это понятно, как и любой другой губернатор.
Ну вот.
И выходить на Вайна, на Кириенко, показывать им то, что реально происходит в крае, ну, конечно, Дегтярев как губернатор должен, иначе он просто будет их заблуждением. Другое дело, сможет ли он публично всем рассказывать, что-то он условно там разговаривал с Вайна, и продукт разговора такой. Очевидно, что он этого сделать не сумеет, поскольку на то это переговорный процесс, если они есть, что они не могут быть предметом публичности. Это понятная история тоже, как там международная внешняя политика. Но он, конечно, должен доводить информацию до Кремля. Это его прямая обязанность.
Для того, чтобы информацию эту для Кремля собирать, никакой народный совет не нужен.
Согласен. Достаточно просто показать квадрокоптер, сколько собирается людей. Безусловно.
Так, хорошо. Теперь по поводу Лукашенко. Ведь там, по сути, то же самое. Ну, очень похожая история. Люди выходят, чтобы что-то кому-то сказать. В данном случае, как мы предполагаем, Лукашенко. Лукашенко вчера говорит, а давайте тогда мы с вами обсудим изменения Конституции, а потом выберем какого-то другого президента. Они ему как бы говорят сегодня, а вот мы как раз координационный совет создаем для того, чтобы, видимо, разговаривать в том числе и об этом. А он говорит, это вот для того, чтобы власть захватить. Как такие переговоры вообще возможны?
Очевидно, что Лукашенко ведет переговоры не с координационным советом и не с Тихановой, которую он не воспринимает, не воспринимает как некое самостоятельное лицо. Он вынужден смотреть в глаза рабочим, которые ему дружно скандируют слово «уходи». Он видит, что при всем гигантском аппарате, в том числе возможности отмобилизовать людей, которые фальсифицировали выборы на избирательных участках по всей стране, он все равно собирает кратно меньше людей в центре Минска, чем собирает оппозиция, отсеченная от телевидения. Он видит, что у него из-под ног уходит аппарат. и все больше чиновников, которые заявляют о том, что они не поддерживают Лукашенко и считают, что то, что было совершено, это преступление против людей, народа, когда людей избивали и калечили в центре столицы и по городам страны. А теперь возникает другой вопрос. А что дальше-то?
Ну, по идее, конечно, должны быть какие-то переговоры.
Значит, по идее, должна быть какая-то дорожная карта. Да? А вопрос дорожной карты – это вопрос неких коммуникаций. В рамках коммуникации может помочь либо Москва, либо Евросоюз. И если Москва не будет здесь вести себя достаточно энергично, то святое место не бывает пусто. Тем более мы с вами помним тоже политику равноудаленности, которую Александр Григорьевич проводил на протяжении очень долгих лет. И в этом смысле он, конечно, совершенно провокативно вел себя по отношению к Кремлю, когда рассказывал, что попросил о вводе войск, это фактически звучало так. В условиях, когда, конечно, в Кремле с ума не сошли, водить войска Беларуси там никто не будет.
Ну, потому что получается, что, по словам Лукашенко, народ для Беларуси – это внешняя угроза.
Да, да. И, конечно, такой помощи ему никто из России не окажет. Это совершенно очевидно. Но такого рода заявления, они, наоборот, формируют в белорусском обществе облик Кремля как внешнего врага. То есть здесь заявление Лукашенко, по сути, носит провокационный характер, провокативный.
Ну окей, но я все-таки возвращаюсь к тому, что они внутри между собой договориться не могут. В Хабаровск должна прийти Москва, в Белоруссию должна прийти Москва. Между собой нет.
Дорожная карта. Разница в чем? В Хабаровске вообще решения по Хургалу не могут быть приняты внутри. В Белоруссии они могут быть приняты. Вопрос в том, что Лукашенко, конечно, ищет гарантии безопасности для себя, чтобы потом не сесть за решетку, да, если уж грубо совсем сказать. Плюс, на самом деле, вот объективно, заявление Лукашенко о том, что давайте мы там поменяем Конституцию, в нем есть некое здравое зерно. Потому что там создали суперпрезидентскую республику, где парламент – это просто придаток к администрации президента, так сказать, знакомые вещи. И ослабление президентской вертикали, который Лукашенко, естественно, рассматривает через призму. Да, мы проиграем выборы президента, но парламент у меня в кармане. Не будет у него парламент в кармане. Это мы тоже понимаем. И развалится там административный аппарат Лукашенко, как он развалился у «Единой России» в Хабаровске. Как только вытащили из-под ковра вот эту вертикаль, мы сами помним, из 45 депутатов ЗАГС Собрания только двое оказались единороссами. Ну, при том, что там еще и систему выборов поменяли, сделали очень кривой.
Нет, ну там, соответственно, на место «Единой России» полностью пришла ЛДПР.
Ну, да, здесь тот же самый вариант, когда на место лукашенковской вертикали
ведь
с
другая.
Эффективным парламентом придет совершенно неолиберальная группа. Понятно, белорусы ее изберут, но риски тоже мы с вами понимаем хорошо. Замена одной вертикали другой до добра обычно общество не доводит. Поэтому Лукашенко, ища решение для себя и выход для себя, на самом деле предлагает и вещи полезные для страны. То есть ослабить роль президента и усилить резкую роль парламента. Но люди говорят, ага, парень, сначала... ты собрался это все затягивать на полгода-год, а то и на два, как ты нам здесь калякнул. С какой радостью мы тебя будем терпеть? Ты там нашурудишь, значит, постараешься нас обмануть. Мы не согласны, уходи сегодня. И, в принципе, наверное, общее решение может быть примерно таким. Это, очевидно, более динамичный уход Лукашенко с каким-то в Рио, исполняющим обязанности. С конституционными изменениями, по ослаблению президентской вертикали, иначе там, конечно...
Но договориться об этом, об этом могут те, кто сейчас на улицах и те, кто сейчас в Доме правительства, или вот сейчас Лукашенко на заседании, на совещании Совета Безопасности, или все-таки нужна обязательно третья сторона какая-то?
Я думаю, что третья сторона, безусловно, здесь неизбежно возникает. Лукашенко, видите, звонит в Москву, неолиберальная верхушка оппозиции в Белоруссии обращается к Евросоюзу. То есть будет ли какой-то, ну, вместо там минского формата, будет ли какой-то, кто там у нас еще остался, сухумский формат, да, там сухумский формат, или бишкекский формат, или таллинский формат.
Но другой формат,
это,
я понял.
Это, конечно, вопрос, на который сегодня не ответит никто.
Понятно.
Но то, что требуется некая дорожная карта, Это совершенно понятно.
Спасибо, Алекс Шейн, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Лукашенко только что заявил о российских военных объектах в Белоруссии. Не понимаю, говорит, чем они нам угрожают. Очевидно, продолжается заседание Совета Безопасности страны. Он там сказал еще, что никому не собирается продавать белорусские компании. Батька решил уйти красиво со скандалом, посадками и насилием. Это глупо, полагает 750-й. Но тут вопрос-то в другом. Вот и Андрей пишет, если Путин попросит Лукашенко уйти, то это будет плюс и для Путина в глазах Запада. Но тут вопрос-то в другом. Вот Дегтярев приглашает участников акции в защиту Фургала в некий народный совет. Мол, давайте это обсуждать. По идее, наверное, Лукашенко мог бы пригласить. Но есть ли вообще предмет для каких-то обсуждений в подобного рода разговорах? Вот ведь о чем мы говорим. Или, к примеру, вот Лукашенко же говорит, что сейчас мы разберемся, читай, через какое-то время, правда, МВД ведь тут говорит о том, что они будут разбираться. Вот теперь Лукашенко говорит о призывах оппозиции к вступлению Белоруссии в НАТО. Ни нас, ни Украину там никто не ждет. Еще он говорит, если Белоруссия при оппозиции выйдет из ОДКБ, то оружие у нас за год превратится в хлам, а российское будет уничтожено. Ну, то есть он пугает. А может, к примеру, устроить какое-то преследование тех, кто сейчас на площадях. И что это будет? 7373948, телефон прямого эфира. Но есть ли какой-то другой вариант? Ведь они не хотят слушать его, он не хочет слушать их. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я, конечно, поражаюсь Лукашенко. Вот я не люблю его, но вот цепкость и то, что он рубится до конца, ну, у меня вызывает, конечно, уважение. Знаете, а по поводу...
Нет, подождите, касалось... подождите, вот сегодня сказали про третий труп. Рубится до конца, это ваши слова?
Да, рубится до конца.
То есть это нормально?
Это ненормально. И любая человеческая трагедия, да, мы же понимаем, жертва – это трагедия огромная для страны, для семьи в первую очередь.
Но... давайте не про Лукашенко, а про то, как можно договариваться и можно ли.
Вот в Беларуси тяжело будет договориться, потому что он человек отчаянный. Вот я и говорю, что будет рубиться до конца.
Хорошо, понимаете? А в Хабаровске?
А в Хабаровске, думаю, договорятся, но хотелось бы, чтобы люди там не останавливались.
Вот а нет, хотелось... ну а как, подождите, вот хотелось бы, чтобы люди не останавливались, но договорятся. Что вы имеете в виду? Людей вот... остановят, и они успокоятся?
Я считаю, что там все тормознется, если хотя бы Фургала переведут... Хабаровск, и будет там открытый процесс. Тогда люди успокоятся.
Понимаете, в начале вот этой всей истории с Лукашенко ведь тоже примерно так говорили. Что вот если бы он там пошел на маленький шажок, то вы тоже так думаете?
Нет, я не думаю, это другая ситуация. Вот кто, например, из людей... Я, например, жил в той стране, где был сильный авторитарный режим. Я родился в Туркмении, в Ашхабаде, понимаете? А вот в Беларуси, конечно, там, может быть, немножко больше свободы, но уже тошнит от тех людей, которые сидят столько долго. А здесь это, наоборот.
Я прошу прощения, сейчас я правильно скажу. Сапармурат Ниязов.
Да, я при Ниязове родился, я при Ниязове жил.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это как на выборах, Скиф пишет. На выборах победил Лукашенко, но сейчас люди передумали. То есть вы полагаете, что именно так ситуация выглядела? То есть они за него проголосовали... А потом передумали? Нет ли в этом несправедливости, пишет Скиф. Неожиданный поворот. Сейчас к нам должен присоединиться Григорий Казанков, политтехнолог. Но у вас есть еще буквально время на один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вчера слушала вашего главного редактора, Бабаяна. И вот он сказал, что никаких переговоров с ними не должно быть. Они придут переговариваться, выставляя только ультиматум.
Ну, а есть такое ощущение, да.
Это не ощущение, это точно, 100%.
Ну и?
И никаких переговоров с ним не надо.
Ну, то есть вместо переговоров может быть что? Как вы это себе видите?
Вместо переговоров их надо давить, потому что их
меньшинство. Давить. Это слова не мои, слушательницы. Я вообще против насилия. Григорий Казанков, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот это ведь в некотором смысле, правда, тупиковая ситуация. Договариваться никто не хочет. Насколько я понимаю, кстати сказать, и в Хабаровске, и в Минске. При этом пытаться даже устраивать, как это делает Дегтярев, Народный совет, кажется малоэффективным, потому что даже если они встретятся, им, в общем, будет не о чем говорить. А выход-то тогда какой?
Ну, если мы сейчас про Хабаровск, про Дегтярева и его Народный совет, во-первых,
у Дегтярева все равно единственный выход – встречаться, слушать и пытаться как-то понять, что люди хотят. И каким образом, и в чем он может...
Так они... Нет, ну подождите, он встретится с ними, они скажут, ну мы не хотим тебя, если они будут с ним на «ты».
Нет, ну если они с ним будут на «ты», они ему скажут, что они его не хотят через год на выбор. Вот, пока на самом деле есть огромное количество совершенно конкретных задач, которые стоят перед Дегтяревым, а он о них пока... Во всяком случае, ну, насколько видится это для внешнего наблюдателя, может быть, там в Хабаровске как-то все по-другому видится, но он о них пока не говорит. В крае не очень хорошая, не очень простая ситуация. Ну, как, собственно, и в стране. И задача губернатора – максимально облегчить сейчас жизнь людей. А там скоро детям в школу, потом отопительный сезон и так дальше. Это все совершенно... вроде прозаичные, конкретные, вот. Но очень конкретные истории. Об этом я пока не слышал, чтобы Дегтярев что-то такое...
Да он работает, он выезжает, он встречается с людьми. То же самое Лукашенко сейчас говорит, нам работать надо, а вы тут, понимаете...
Нет, нам работать надо, это кому надо работать?
В смысле, нам всем, работать вам и нам?
Нет, работать надо власти. Я сейчас про Дегтярева, а не про Лукашенко, понимаете? У Лукашенко... ситуация, я думаю, гораздо хуже, чем у Дегтярева, если говорить серьезно, потому что неприятие его гораздо больше, чем неприятие Дегтярева в Хабаровске.
Но разговаривать не хотят ни там, ни там те, кто выходят на улицы, а останавливать этот процесс надо и там, и там.
Я не думаю, ну, я, знаете, я думаю, что остановить процесс в Минске, ну, в Беларуси, это... По крайней мере, не думаю, что это под силу сейчас Лукашенко. Какие-то другие механизмы должны включаться. Механизм уже внутри белорусского общества. То есть Лукашенко под силу остановить этот проект, этот процесс только тем, что уйти. Вот. Других вариантов пока для остановки протеста нет.
Хорошо, тогда может, про Лукашенко...
Про Лукашенко не очень. Я небольшой специалист в белорусских вопросах. А по поводу Хабаровска, там все равно у Дегтярева не... Он знал, на что он идет.
Слушайте, вы заранее знали, что это может длиться там 35 дней?
Конечно.
И он должен был знать.
Что, надежда была на то, что рассосется само?
Ну, конечно.
Само не рассасывается. Понимаете? Это было ясно еще, ну, то есть, если человек хотя бы что-то знал, хотя бы даже поговорил бы с кем-то, кто присутствовал во время избирательной кампании 2018 года, которую Фургал выиграл, то понял, что само не рассосется. И, значит, потом уже можно анализировать, допустил ошибки Дегтярев на входе в край, не допустил. Вопрос второй. Но ясно, что там надо говорить с людьми о каких-то, ну, например... Может Дегтярев сказать, что, ребята, я хочу сейчас заниматься краем, я хочу за ним приводить все это нормальное состояние, но я не хочу, я вообще не говорю о выборах, и там, например, можно сказать, если он готов это сказать, что я здесь для того, чтобы вам помочь, краю помочь, а не для того, чтобы губернатор...
Как раз смотрите, что говорит Дегтярев. Я приглашаю протестующих к диалогу. Фургал мой однопартиец. Важно понять, что хотят жители края, которые его выбирали. Это перспектива?
Ну, если это, понимаете, это перспектива только в том случае, если это приглашение к реальному диалогу, а не некая декларация. Здесь же вопрос, вот диалог – это такая штука, которая двусторонняя. И, значит, надо найти ключи, надо найти тех людей, которые готовы к диалогу. Вы говорите, люди не готовы к диалогу. Какие люди? Людей много.
Те, которые выходят на улицы.
Да, их много, и они выходят, на самом деле, они все разные. Значит, надо найти среди них тех, кто готов к диалогу, и начать хотя бы с ними сначала разговаривать.
Понял, спасибо.
Надо объяснить по поводу чего, пока Дегтярев, на мой взгляд, не сказал людям, по поводу чего он собирается этот диалог вести.
Понял, спасибо. Политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Григорий Казанков. 235-й обращает наше внимание, что при жесткой вертикали власти, с его точки зрения, диалога быть не может. Ну и помните, одна из предыдущих слушательниц говорила, что вообще существуют правоохранительные органы, чтобы эти проблемы решать. Это я пытаюсь как-то смягчить ее формулировки. Лукашенко прямо сейчас заявляет, что нынешние события в Беларуси, цитата, это даже еще не пик. И еще Лукашенко говорит, что властям уже пришлось задействовать для наведения порядка в стране отдельные подразделения сил специальных операций. Цитирую Побелта. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 18 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о взаимоотношениях между властью и теми, кто приходит к власти митинговать. Вот, например, в Хабаровском крае сегодня стало известно о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил митингующих в формируемый там при власти Народный совет. Причем он четко описывает, почему. Он говорит, протестующих приглашаю к диалогу, потому что фургал, из-за которого протестуют, из-за того, что сняли фургал и поставили на его место Дегтярева, ведь из-за этого протестуют. И Дегтярев говорит, важно понять желание жителей края, когда вы его выбирали. Он мой однопартиец, мол, а Дегтярев до этого тоже говорил, если что, если фургала выпустят, то я тут же, если он сможет вернуться, я тут же ухожу. Но люди продолжают протестовать. Он пытается с народом разговаривать. Ну, пока у него не очень, как кажется, получается. У Лукашенко тоже есть какая-то попытка разговаривать с теми, кто выходит на улицу, но там, говорят, более сложная ситуация. Но ситуация похожая, так, во всяком случае, полагает Михаил 777, который пишет наш через Телеграм нам, что связь, по его мнению, между Хабаровском и Белоруссией есть, потому что это одни и те же заинтересованные лица. Это такой намек, как кажется, на некую третью сторону, где-то там, за границей. Сергей полагает, что вообще проблемы нет, время решает. Мол, в Хабаровске все затихнет с приходом осени-зимы. Там мало людей уже выходят, по его мнению, на митинги. Пусть протестуют, погоду они не делают. 235-й вообще пишет, что если не можешь с протестом справиться, надо его попытаться возглавить. Так может быть, вот все эти переговоры, народные советы для того, чтобы попытаться возглавить... Ну и Пут-Пут пишет. Все никак не может человек понять, почему батька не захотел честно, как пишет Пут-Пут, провести выборы. Но было бы у него там 55%, теперь многие, кстати, именно эту цифру называют, что 55% у него было. Ну, был бы избран, ничего бы сейчас не было. Зачем он это... Вот Пут-Пут, когда вы будете батька, тогда вы все поймете. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, о чем власть может договариваться с протестующими, когда люди уже к ней пришли протестовать? Они не готовы на диалог, разве нет?
Мы сейчас говорим о ситуации в Беларуси или в Хабаровске.
Выбирайте.
Ну, давайте так скажем, что Беларусь и Хабаровск – это принципиально разные формы протеста с разными причинами и с разными формами. Если в Беларуси сейчас перелом политической-экономической формации, такой несовпадающий, архаичный способ управления страной и политикой в этой стране вошел в несоответствие, в полное несоответствие современным реалиям, плюс неадекватность проведения выборов, реализации подсчета голосов и прочего, они вызвали такой вот выход людей, которые решили сказать власти, нет, мы хотим по-другому, давайте разговаривайте с нами. То, конечно, в Хабаровске это совершенно другое. Это разрыв коммуникационный. Я думаю, что там как раз нет разговора о экономическом изменении, там, уклада жизни и прочего, не идет разговора о формальной революции. Люди не получили от власти достаточной информации, достаточного такого внятного сигнала, что же произошло с их избранным губернатором. Ну и поэтому вот такая обида там сейчас происходит.
Но вот когда вы говорите, что люди просто не получили информации, ну так и в Белоруссии люди не получили информации и чем-то там недовольны. Кстати, Мариетта пишет нам, что с ее точки зрения в Беларуси сейчас банальный госпереворот. Так вот, про информацию. А как тогда, возвращаясь к Хабаровску, надо было чего рассказать?
Ну, мы с вами не можем рассказывать, потому что не знаем, как сказать, жителям Хабаровского края, что же все-таки вменяется в вину их бывшему губернатору. Потому что обвинение носит общий характер, до сих пор не открыты материалы дела, непонятно от чего, это первая часть, вторая часть, непонятно почему президент уже отстранил его от должности по несоответствию, хотя в общем еще суд не прошел, и в общем это несоответствие нужно было бы доказать. И вот этой информации нет. Тогда как в Белоруссии люди получили 80% И этой информации было достаточно, чтобы посчитать, что она неверная.
Вот достаточно посчитать, что она неверная. И главное, сделать с этим, получается, ничего нельзя. Кстати сказать, Лукашенко опять поговорил по телефону с Путиным. Это срочное сообщение Белта. Опять нам из Минска сообщают, что Лукашенко поговорил с Путиным. Так и вот, а откуда они взяли? И как главное, может ли Лукашенко им объяснить, что это не так? Ну, он-то уверен,
думаю,
что не так.
Я думаю, что сейчас, да, конечно. Но дело в том, что это как раз тот самый тоже коммуникационный разрыв, безусловно. Лукашенко очень давно не получает достоверной, внятной информации о реальных процессах, которые происходят. Мы же видим, как он выступает, мы же видим, о чем он говорит. Он вообще не попадает в повестку дня, говоря о заговорах, говоря о предательстве и так далее. А люди пришли к нему с другим. Они сказали, давайте наведем порядок, давайте посчитаем голоса для начала. Правильно и по-честному, потому что у нас есть достаточно доказательств. Он не обращает внимания на то, что говорят они, и говорит только свое. Он неадекватен ситуации, которая сейчас происходит. Ну, то есть... в отличие от Дегтярева, на самом деле.
Так вот, я как раз хотел спросить, ладно, значит, тогда, получается, поведение Лукашенко спрогнозировать нельзя, или, к примеру, вот во время таких телефонных переговоров, если они на самом деле есть, Путин, к примеру, может его как-то остановить?
Я думаю, что Путин сейчас очень разумно и внятно держит паузу, понимая, что белорусы должны сами разобраться. Поэтому в информационном поле мы пока реакцию России не видим. Дело в том, что у Лукашенко земля горит под ногами, у него нет точек опоры. Его начинает сдавать элита. И последнее, на что он может надеяться, силовики, с которыми у них очень много общего есть, что делить, да? Вот это только та опора, ну, которая тоже, на самом деле, начинает качаться. Уже милиционеры увольняться начинают.
Хорошо, а возвращаясь в Хабаровск, а Дегтярев, ну, хорошо, вот он создаст этот народный совет, ему ситуация немножко попроще. В этом народном совете, ну, они ему скажут, что мы выбирали Фургала, потому что хотели, чтобы он сделал вот это, вот это, вот это, но нам вообще сейчас не это надо, скажут они ему.
Вообще, чаще всего ситуация разрешается тогда, когда люди начинают разговаривать. То есть любой конфликт – это несовпадение сигналов, которые люди друг другу дают. И если бы Дегтярев продолжал не встречаться, уходить от ответов и так далее, это еще больше распаляло жителей Хабаровского края. И то, что он сейчас пытается найти хоть какой-то инструмент для восстановления разговора, наверное, это уже хорошо. Мы на самом деле не имеем ведь каких-то рецептов, которые точно дают точный результат. Это не медицина, общественные процессы, это другие. И много чему приходится учиться. Вот этому учится сейчас Михаил Владимирович.
Про общественные процессы, на которые влияют, что называется, со стороны. И Лукашенко говорит, и Михаил Владимирович начинал с этого, когда он говорил о том, что это вообще-то все процессы, которые так или иначе управляются извне. Это похоже на правду?
Думаю, что нет. Дело в том, что это похоже на то, что основную информацию, которую получают люди, входя в сложную ситуацию общественно-политическую, это информация из рук силовиков. И там действительно, как правило, такие причины и указываются. Но в ситуации с Беларусью, мне кажется, что тот же Запад совсем не заинтересован в том, чтобы Беларусь отрывалась от России. Вообще не заинтересован. Им нужно было, чтобы у нас были напряженные отношения. Но граничить впрямую с Россией они точно не хотят. И буферная зона, уж извините белорусы за такое слово, в виде Республики Беларусь и Украины, для них гораздо выгоднее и удобнее, нежели оторванная Беларусь от России. Им Украина достаточно, они не знают, что теперь с ней делать.
Понятно. Спасибо. Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, был с нами на прямой связи. У нас традиционное голосование. Мы все-таки отталкиваемся от первой новости сегодняшнего дня, от вот этой идеи Дегтярева создать народный совет для консультаций. И поэтому задаем вопрос. Когда возникает некое общественное недовольство, что может сделать власть? Каким образом можно общественное недовольство подавить? Причем в данном случае формулировки «подавить» в хорошем смысле этого слова. Да, можно вот народный совет создать, вступить в переговоры. Это поможет выстроить диалог. Первый вариант. Скорее всего, это бессмысленно, потому что замаскирует проблему. Решать таким образом ее невозможно. Второй вариант. И, конечно, третий вариант. Если есть протестующие, существует полиция. Об этом уже сегодня в эфире одна из наших слушательниц говорила. Протестами должна заниматься полиция. Это третий вариант. Если вы считаете это правильным выбором, выбирайте этот вариант, когда голосуете. Напомню, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Присоединяйтесь к этому голосованию, оно уже идет. Более 300 человек уже проголосовали. Давайте, вашего голоса не хватает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей, Москва.
Прошу.
Вы знаете, очень жаль Белоруссию, и очень жаль, что Лукашенко попал в такую ситуацию. Но вы знаете, я бы на его месте, наверное, бы ушел. Просто пока еще не поздно.
Вы полагаете, что Лукашенко попал в эту ситуацию или сам ее устроил?
Ну вот это сложно сказать, здесь с течением всех обстоятельств, как говорится, все точки сошлись на одной линии. Понимаете, в чем дело? Насильно мил не будешь, это раз. Я бы на месте Лукашенко, хотя я маленький человек, совсем маленький, я бы на его месте, если бы оказался бы, не дай бог, конечно, я бы сказал, ребята, если вы хотите, потому что там поднялись, уже народ поднялся, нет, хотите, уйдут, только потом не обижайтесь.
Смотрите, вот про не обижайтесь, как раз Сергей пишет, но это же бессмысленно, потому что не для того Запад все это проплачивает. Ну, то есть не в уходе Лукашенко идея.
Ну, единственный выход, знаете, пока он еще президент, просто назначить выборы, свою кандидатуру, в принципе, если они не хотят его видеть, можно отложить или как резервную поставить и переголосовать заново, и все, и посмотреть. Пусть считают, пусть смотрят наблюдатели, если уж так...
Так, ну, а что мешало? Ну, ведь прежде-то наблюдатели не пустили, и вот вся эта история.
Ну, вот ситуация усложнилась, здесь только один единственный выход, либо плюнуть уйти, и, как говорится, ну, не хотите, как хотите.
Но он уже это сказал, пока не уходит просто.
Ну, вот он держится, ну, мне кажется, потом поздно будет. Потому что, вот смотрите, народ поднимается, ну, всю страну не задавишь.
Это... Вы полагаете, что это все-таки народ поднимается? Просто Лукашенко-то говорит про другое. Там то 100, то 200, то какие-то алкоголики. Ну, что-то подобное ведь звучало. 7373948, телефон прямого эфира. Надо какой-то кусок... Вот мне нравится... Сороковая. Надо какой-то кусок народу выкинуть, чтобы рты заткнуть, а потом разобраться с координаторами, посадить их в тюрьму. А вы полагаете, что координаторы все-таки есть? Многие просто говорят о том, что там другая история. Но главное ведь в другом. Вот что такое выкинуть народу кусок? Допустим, вступить с ним в переговоры. Мы же пытаемся об этом. Вот пусть будет народный совет. Пусть будет долгое обсуждение того, как все это сделать. Ну, то есть, что сделать в Хабаровском крае, чтобы политика, к примеру, Дегтярева была максимально похожа на политика Фургала? То есть, Дегтярев спрашивает народ, может быть, вот я вот здесь вот так поступлю, народ ему говорит, да, Фургал бы поступил ровно так же. И Лукашенко то же самое, он говорит, подождите, ну давайте мы вот сейчас сделаем вот таким образом, вот таким вот, и все, и начинается работа, а время идет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
А эмоции, есть, кстати, есть. Тоже заканчиваются, да?
Да-да-да, я быстро. Я хочу сказать о том, что даже если были бы проценты 55, как предлагают, там, ну, 60...
Ну, говорят, что не предлагают, а якобы так и было.
Ну, окей, хорошо, так и было, допустим. Но все равно сценарий уже прописан, Юрий. И кем мы прекрасно знаем.
А вот скажите, вот, нет, вот мне интересно всегда, когда вы говорите это, а вам эти люди, которые пишут сценарий, они первым делом вам скидывают?
Почему?
Ну, откуда вы знаете, просто интересно?
Нет, но мы же через это, в смысле, некоторые проходили уже через это, и вы знаете, мы не будем указывать...
Нет, подождите. То есть вы уже видели сценарии прошлые, и это сценарий похож?
Это сценарий... Нет, извините, сценарий, тогда я, как сказать, все это озвучу, это Украина, что она получает. Понимаете?
А что?
И если сейчас Лукашенко сдастся, но это уже, это крах. И то, что он, как это говорят, он рубится, простите за сленг, это абсолютно правильно.
Но, то есть, смотрите,
под
еще раз.
Углом,
секунду. Подождите.
Юрий.
Подождите.
Да,
вот
да,
как,
да.
Когда Лукашенко борется, он борется же не с внешней угрозой, а получается со своим народом. Вы говорите, со наверное, народ угрозой. Обманули.
Народ обманули кто? Кто прописывал сценарий?
Неважно. Вот представьте себе ситуацию.
Сценарий.
Народ...
Они стоп. Этого понять не могут.
Да, вот допустим, делать-то что?
Вот
делать-то что?
Юрий...
Подождите. Вот смотрите, секунду. Вы видите, что народ обманули. Допустим.
Да.
Делать что?
Что делать? Естественно, с ними, как сказать, на переговоры. Ну, если уж быть откровенным, на переговоры не с кем. У них никто, ничто, ни за что не отвечает.
Тогда мы возвращаемся к вашей предшественнице, которая говорила полиция. И все.
Все правильно. И у него сейчас все на это есть ключевые правовые, в рамках правового поля основания. Я имею в виду здесь президента.
Все, понятно, спасибо. Только его вот не все признают как президента теперь. Если бы он делал это до выборов, как кажется, у него было бы больше возможностей. 235-й не может понять, за что он рубится. Мы же говорим, насколько эффективны вообще эти переговоры. Вот видите, уже вторая слушательница. Интересно, что это, судя по всему, какая-то такая гендерно ориентированная позиция. Во всяком случае, у нас в эфире так получилось. Никто не говорит, что так на самом деле. Но вот женщины говорят, полиция. Лукашенко боится не за страну, а за себя, пишет 320-й. 7373948. У нас продолжается голосование. Напомню, вот Дегтярев предлагает собраться и поговорить. Народный совет с протестующими. Можно так подавить общественное недовольство. Да, это поможет выстроить диалог хотя бы как-то. Нет, это все равно проблем-то не решит. И, наконец, третий вариант. Полиция должна заниматься подобного рода протестами. Вот голосуйте. Попытаемся понять ваше отношение к таким поворотам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, нас должно волновать больше всего, что будем делать мы. Вообще, вот я вот так
сейчас
вот,
еще раз, знаете, обратите внимание, мы пытаемся говорить о том, что сейчас делать. Мы не знаем, что будет
вот
завтра.
Сейчас, вы знаете, он уже опоздал. Он бьет по хвостам, но все равно, я считаю, надо...
Не получилось услышать главное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Прошу.
Да, тоже все хочу услышать о версии слушателей. Ну, вот у меня вот в этой ситуации, наверное, одно понимание, как бы он уже сейчас мог поступить, это Лукашенко, имею в виду. Я имею в виду, вероятно, объявить референдум с двумя ключевыми вопросами, предложить референдум. К примеру, я...
Нет, смотрите, допустим, ну, во-первых, люди, которые к нему пришли, они уже считают его в отставке. Поэтому он предлагает этот референдум кому? Они скажут, а это нам не надо.
Все зависит от того, что он предложит. Когда, если он предложит то, что они хотят услышать, это будет легитимно, они согласятся. То есть первый...
Ну вот как это, вот с вашей точки, давайте, с вашей точки зрения, вот как он так должен это сказать, чтобы они сказали, ну вот так нормально?
Окей, вот я же говорю, что я... Проводим референдум, первый вариант.
Когда, завтра?
Ухожу. В течение недели подготовка, нужно же подготовиться, все учреждения. Я ухожу в отставку, мы интегрируемся с Россией. Второй вариант. Я остаюсь, мы интегрируемся с Европой.
Не, подождите, но это явно как-то вот... либо при мне Россия, либо без меня Россия, либо со мной Европа. Что-то как-то тут не так.
А потому что он вот это все равно, если выбираю, то есть референдум голосует как?
Ну, никто не согласится на такой вариант. Ну, давайте не будем фантазировать, ну правда. То есть, если я, то Европа, если не я, то Россия. Как-то так у вас примерно прозвучало это. Не-не-не, так вряд ли получится. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот зачем создавать Народный совет в Хабаровске? Вот смотрите, те, кто выходит, они подразделяются, ну, условно, на две группы. Кто выходит только из-за Фургала, раз. И кто выходит из-за того, что проблем много в крае, их там море. Ну, по первому вопросу, Фургал уже президент его отстранил, и Следственный комитет, председатель, подтвердил, что есть неубиенные доказательства, что он
Сергей
завязан.
Алексеевич, как вы докажете людям? Ну, смотрите,
людям, зачем ему создавать совет? Ну, по сайту он там 20 человек, 30. У него есть средства массовой информации. И этот Дегтярев имеет огромное преимущество. Он недолго в должности
Сергей
находится.
Сергей Алексеевич, как вы... Вот помните, мы с Алексеем Куртовым до этого говорили. Как вы можете доказать людям то, чего они слышать не хотят?
Нет, ну не хотят, как не хотят. Они услышат, он находится в должности время, короткое время, поэтому навести порядок с точки зрения проблем решения он возможности не имеет.
Я пока
любой
не слышу
разумный
ваших...
человек это поймет.
Я пока не...
А неразумный, с неразумным надо разговаривать силой.
Все, силой. То есть, и мы опять возвращаемся к третьему варианту нашего голосования. 7373948, телефон прямого эфира. Мария-то обращает внимание на то, что 9 августа, через полчаса после закрытия участков, в Минске появились тысячи белых флагов. Они где хранились? Их кто готовил? В общем, КГБ не доработало с точки зрения Мариэтты. Мышел требует, чтобы мы дослушивали каждого звонящего. Так будет интереснее, пишет Мышел. 7373948. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Ну, я считаю, что, конечно, Лукашенко сейчас правильно делает, что собирает митинги по регионам. И получается, что сейчас полиция и государство между двумя митингами. Одни за Лукашенко, другие против Лукашенко, и он будет продолжать между ними вот так лавировать.
Подождите, а про какие митинги вы сейчас говорите?
Именно сейчас в Могилеве. Митинг собирается народ. В Гомеле сейчас я вот вижу, просто по видео, по телеграмму, люди идут прям вереницей.
Прям поддерживать Лукашенко пошли?
Да.
То есть, когда Тунгус пишет, мол, сбитый летчик, не о чем разговаривать?
Нет, это все ерунда.
Сейчас это новое заявление. Но смотрите, хорошо. Вот можно, как говорил только что Сергей Алексеевич и дамы до этого, можно заниматься координацией работы правоохранительных органов. Можно заниматься созданием параллельных митингов и перехватить инициативу. Можно пытаться встретиться и договариваться. С вашей точки зрения, какой путь наиболее эффективный?
Более эффективный организовывать региональные митинги и показать, что не все так однозначно, что очень большая у него действительно поддержка, и тогда он скажет, ну, ребят, давайте обсуждать.
Почему тогда он в Минске не смог показать, что у него есть поддержка?
А потому что, вспомните, вот у нас Болотное было, где это все происходило? В Москве, правильно. А что в регионах было? Ничего.
Сейчас я не понял, я как-то связи не понял. Ну, то есть в Москве было много народу.
В столицах, да, всегда буза, там айтишники, которым там что-то не нравится, они готовы что-то менять там. А в регионах там просто рабочие заводы, колхозы, которые никакого IT не хотят, они понимают,
так,
что
хорошо. Такая опасность. Когда скажите, что вы думаете по поводу теории 24-го слушателя, который пишет, что все-таки протестующие это как бы люди молодые, которые не имеют права выдвигать претензии к выборам, ну и так далее?
Абсолютно верно. Молодые всегда хотят свергнуть своих...
Нет, мы сейчас не говорим о том, как всегда. Вы тоже полагаете, что те, кто протестует, это молодые, может быть, даже еще и даже без избирательного права?
Ну, я тут не могу сказать. Я единственное, что вот читал выступления студентов, которые сидели на Тяньаньмэнь, и они говорят, что нас правильно давили танками. Было бы хуже.
А вы как бы верите в это?
Я, конечно, верю.
Ну, в то, что студенты, как это в таких случаях у нас говорят, да все студенты из Тяньаньмэнь потом пришли и сказали, да правильно нас давили танками. Ну, я думаю, что есть и такие студенты, но есть студенты, которые думают иначе. Интересно, почему бастует госпредприятие, пишет 795-й, но вы же слышали, официально нет. Госпредприятия не бастуют. На правительственном уровне не сказано о том, что это как-то так или иначе вообще сказывается на экономике. Мы же пытаемся говорить о другом. Как можно договориться в этой ситуации? 7373948. Вайс, давайте послушаем вас.
Прошу. Здравствуйте, Юрий. Ну, в Хабаровске совсем другая ситуация. Территория, сопоставимая с территорией Турции, населена 1 300 000 человек.
Договариваться.
Но, тем не менее, договариваться... Естественно, сейчас будет Дегтярев тянуть время и смотреть, кто представляет ту или иную делегацию. Это подняла волна, прежде всего, криминальное болото, при котором при Фургале
сейчас оно еще процветало. Раз, тянуть время, говорите вы?
Да. Потому что выяснится, что данные люди ничего характерного не представят на данных переговорах.
Подождите, еще раз, вот смотрите, у вас 36 дней или сколько там, больше 30, люди выходят на улицу. Это конкретные никого не представляющие люди.
Это люди представляют по большей части криминалитет. Черных лесорубов, в том числе и браконьеров, которые при Фургале властвуют и на Амуре, и в Охотском море.
Хорошо, плохиши выходят. Теперь дальше.
От торгашей до добытчиков.
Хорошо. Наш вопрос, напомню, на голосование. Вот подобного рода разговоры, как вы говорите, тянуть время, это все-таки поможет какой-то диалог выстроить, это замаскирует проблему, или надо все-таки полиции, чтобы занималась она?
В условиях то, что в Хабаровском крае, Дегтяреву нечего терять, а Лукашенко станет дублером Януковича, если пойдет на переговоры с оппозицией.
Я вам три варианта предложил, выберите один.
Я не помню сейчас точно.
Диалог, бессмысленный диалог, и надо вообще полиция, чтобы занималась.
Нужно, чтобы полиция и спецподразделения были на стороне Все. Лукашенко, как при Макроне, когда он разгонял желтые жилеты.
Еще раз, вот я не просил вас о том, чтобы вы упоминали Макрона. Я говорил о том, надо, чтобы полиция. Окей, не чтобы готово, а чтобы уже работало. 7373948, телефон прямого эфира. Тем временем Министерство обороны Беларуси разъяснило военным атташе меры реагирования вооруженных сил на угрозы безопасности и проводимые учения. Это срочные сообщения, которые прямо сейчас приходят на ленты информационных агентств. Дегтярев, полагает Юстас, выдвигает чужие лозунги «Вся власть советов». На каком уровне что сказано, пишет 535-й с табуретки «Нехты»? Договориться будет тяжело, пишет Олеся, но считаю правильным координационный совет и диалог с ним. Что получилось в результате вашего голосования? Спасибо всем, кто проголосовал, более 500 тысяч, 59% говорят, разговоры бессмысленны, протестующие граждане, власть, потому что это скорее замаскирует проблемы, 31% полагает, что это поможет выстроить реальный диалог, а 10% полагают, что протестами должна заниматься полиция. Это программа «Своя правда». Спасибо.